Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, клянусь. Старостенко, говорит, хорош дурака валять. Пора его уже или шлепнуть, или отправить в тыл.
Че ты бегаешь, солдат? Если артиллерия бьет, ложись сразу. Есть ямка, ложись в ямку. Есть окоп, прыгай в окоп.
Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о царице полей, то есть о пехоте. Не дай всем нам Бог столько пройти пешком, проползти ползком и перекидать столько кубометров земли, сколько выпало на их долю. Иллюзий не питал никто. Все понимали, что впереди всех ждет, в лучшем случае, наркомздрав, так тогда называли госпиталя, а в худшем – наркомзем. И все равно шли вперед, чтобы через 4 года страшной войны над Рейхстагом взвилось наше красное знамя, чтобы ты жил в мире, тепле и достатке. Один из них – первый номер пулеметного расчета – Старостенко Василий Егорыч. Немцы к нам пришли 12 сентября 41-го. Они пробыли в селе ровно сутки, и больше я их до окончания оккупации не видел. Ровно через 2 года, в тот же самый день, в село ворвались передовые части Красной Армии. А уже через неделю всех односельчан до 1925 года рождения, включительно, полевой военкомат как метлой подмел. И через месяц, 18 октября, на пересыльном пункте 60-й армии Черняховского прозвучала команда «Подъем!». Сержант подгоняет «Быстро, быстро, быстро!». И вот уже звучат слова, от которых мороз по спине. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, клянусь. Мы едем к Днепру. Нам навстречу идут раненые, грязные, потрепанные, в окровавленных бинтах. Рывок через понтонный мост, и вокруг нас преисподняя. Мертвые немцы, разбитые техникой, развороченные позиции. Сержант дал команду «Привал!». Только уселись, прилетела «Рама», немецкий самолет-разведчик. А мы еще на пересыльном узнали, что если «Рама» появилась, жди беды. И точно, через полчаса артиллерийский налет. Мгновенно возникла паника, все заметались. Ну, я тоже побежал, но меня кто-то за ногу «Хватит!» говорит «Стой, дурак, ложись на меня!». Смотрю, окоп, а в нем лейтенант, 2 звездочки. Ну, я спрыгнул, прямо на него лег. Артобстрел закончился, а он мне снизу говорит: «А ну вставай, хорош лежать на мне». Встали, начинает учить меня уму-разуму. «Че ты бегаешь, солдат? Если артиллерия бьет, ложись сразу. Есть ямка, ложись в ямку. Есть окоп, прыгай в окоп». Ну да, военная наука давалась кровью. 5 ноября началось наступление на Киев. Где-то на третий день мы подошли к городку Коростень, освободили окраину. А немцы хитрецы, на станции оставили спирт. Ну, братва в возрасте от 30 до 60 лет тут же крепко выпила. Немцы в контратаку пошли, а эти лыка не вяжут. Откатились мы на 2 километра, зарылись в землю, как кроты. Сидим в обороне, наблюдаем. Коростень. Немцы в домах, мы в поле. Погода собачья. Начало ноября, дожди да холод. Ну а потом наступление. И без передышки. Взяли Казатин, Бердичев, Житомир. Пробились к Овручу. Половина города у нас, половина у них. Ну, там я встретил новый 44-й год. И там был ранен. И снова я иду на фронт. Передо мной представитель боевой части. Как тогда говорили, покупатель. «Я хочу в пулеметную команду», твердо заявил я. Ну, до войны все засматривались кинофильмом «Чапаев». И, конечно же, все мечтали стать пулеметчиками. Ну, а теперь детская мечта исполнилась. Я потом на пулемете отбивал чечетку. Точно как Анка в фильме. Пулемет «Максим» в умелых руках – отличная вещь. На Сандомирском плацдарме, где мы сидели 8 месяцев, я настрелял не одну гору патронов. Помню, как-то немцы пошли в контратаку. Ну, а мы их встретили 6 пулеметами. Атака захлебнулась.
Но, доложу я тебе, бой – это малая часть жизни пехотинца-пулеметчика. Ты попробуй потаскать пулемет «Максим». Щит, станок, тело, коробки с патронами – под 100 килограмм. И все на себе. И не знаешь, что больше изматывало – страх получить пулю или эти бесконечные марши, когда уже сил нет, а идти надо. Да, мы выкидывали противогазы, гранаты, даже каски, потому что ты не можешь представить, как тяжело тащить каждый лишний грамм десятки километров. Ну а потом на отдыхе или перед боем опять получали брошенное по дороге. Январь 45-го. Страшные бои на плацдарме у Вислы. Никогда я не видел такого зрелища, как там. Перед нами горело все. 2 часа позиции немцев смешивались с землей, тоннами чугуна и стали. А затем через наши окопы ринулись в наступление свежие части. И вдруг я слышу свою фамилию. Что такое? Оказалось, меня ищет майор. «Старостенко!» «Так точно!» «Поздравляю с высокой правительственной наградой! Личным приказом комдива награждаешься орденом славы 3-й степени!» И прямо в окопе мне вручили орден. И никаких запросов, писарей и задержек. Пошли в наступление и мы. У меня к этому моменту уже в расчете несколько человек побило. Мимо нас вели колонну пленных. Присмотрел я себе одного немца, выдернул его из толпы и утащил себе в траншею. С неделю за собой его, как бычка, водил. Он носил коробки с патронами, а мы его поили и кормили. Этому немцу с нами, как у Христа за пазухой. Ну, комбат его у меня отнял. «Старостенко, — говорит, — хорош дурака валять. Пора его уже или шлепнуть, или отправить в тыл». Но убивать я его не стал, с пленными не воевал. Приказал отвезти в тыл и сдать в штаб. Скоро довоевались до того, что в батальоне из 9 пулеметов остался мой один, да и тот с простреленным кожухом. Мы, когда улицу перебегали, немец ранил наводчика и попал в пулемет. В кожух заливалось 4 литра воды летом и антифриз зимой. А тут вся вода вышла. Что делать? Стрелять можно, но немного, короткими очередями, в несколько патронов. Долго не думая, я нашел тряпку, пожевал хлеба, прилепил с 2 сторон, такой гипс получился. Открываем окно, пулемет на стол и пошел строчить. Обо мне тогда писали фронтовые газеты, а за бой наградили орденом Отечественной войны. Немцы отходили на запад, чтобы сдаться американцам, буквально бежали. Нам поставили задачу перехватить пути отхода. Ну и мы оседлали перекресток из 3 дорог. Установили пулемет. Ребята притащили 2 ящика фауст-патронов, немецких ручных гранатометов. Вечером, часов в 11, на дороге послышался шум мотора. Я достал из ящика фауст-патрон, присел за кирпичной оградой. Показался немецкий бронетранспортер. Фары выключены, виден только темный силуэт. Как только он со мной поравнялся, я выстрелил. Ракета чиркнула по броне и рикошетом ушла в стену разрушенного дома. Немцы сразу свернули налево, проломили кирпичный забор, и бронетранспортер, подминая кусты, удрал в лес. Утром прибыла разведрота. Начали прочесывать лес. «А мне ж интересно, куда ж без меня?» «Пошел с ними». 1.5 километра мы прошли, немцев след простыл. Я к перекрестку вернулся, ребятам говорю: «Давайте-ка разберите пулемет, да почистите его от греха». Весна на дворе, 30 апреля 45-го. Я пригрелся на солнышке, да уснул. Проснулся от того, что меня трясут. «Старостенко, немцы!» «Ёлы-палы, а пулемет?» «Так разобрали по твоему приказу». Смотрю, немцы цепью идут, до них 150 метров. Я опять хватаю фауст-патроны, выскакиваю на дорогу, нажимаю на спусковой крючок. Можно было спрятаться, можно было приказать расчету взять фауст-патроны и идти добивать немцев. А можно было вот так, рискуя жизнью, самому постараться их задержать. И, возможно, погибнуть в те весенние дни 45-го за несколько часов до конца войны. В любой ситуации принимай ответственность на себя, и будет тебе удовлетворение от прожитой жизни и почет от граждан.
Хочешь узнать, чем закончился тот бой? Ну, читай воспоминания Василия Егорыча на сайте «Я помню». Ссылка под видео. А на сегодня все. До новых встреч.